студии Никита Воронков и Федор Ужов. Это новостной дайджест выходного дня. Всем здравствуйте. Федор, привет.
Здравствуй, всем привет.
Суточная заболеваемость коронавирусом в России приблизилась к 30 тысячам человек. 29 230 случаев было выявлено за минувшие сутки. Показатели выросли на 7,5% по сравнению с днем предыдущим и стали максимальными с 12 декабря.
Как сообщил Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, общее число заболевших выросло до 10 803 534 человек. Прошу прощения, однако снижается суточная смертность, то есть есть все-таки определенные позитивные подвижки. Так, за последние сутки умерло 686 человек. Это минимум с 5 июля прошедшего года. За день выздоровели 22 731 человек. Всего же выздоровевших на сегодняшний день 9 858 600 15. Мы взяли интервью у генерального директора компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов Clinical Excellence Group, кандидата медицинских наук, иммунолога Николая Крючкова, который прокомментировал нам подобную статистику и что нас ожидает в ближайшем будущем.
Очень высокой вероятностью, практически гарантированно, мы превзойдем те величины выявленной заболеваемости ежедневной, которую мы видели в дельта-волну, то есть где-то 42 с небольшим тысячи человек в день. Скорее всего, близко подойдем к 100 тысячам, может быть, даже перейдем эту отметку, может быть, вот где-то около этой отметки будем. Но тут надо понимать, что речь идет о выявленной заболеваемости, реальная заболеваемость будет заметно выше. То же самое с недельным лагом будет относиться к госпитализации. Госпитализация тоже очень сильно подрастет, но не сразу. То есть буду стараться компенсировать, госпитализировать поменьше, средне-тяжелых также не класть в больницы. Ну, так, ну, собственно, на какое-то время, может быть, на неделю-две вот такая тактика поможет. Но, в общем, в среднесрочной перспективе все равно придется все койки занять.
Ну и давайте, наверное, назовем регионы-лидеры по числу новых случаев. Ими ожидаемо оказались две столицы. Это Москва, 6480 случаев за все время, 2 088 000 с лишним. Санкт-Петербург на втором месте, 3958, почти 1 000 000 случаев, 880 тысяч. Ну а следом идут Московская область, Нижегородская область, Краснодарский край. Регионы-лидеры по числу смертей же это опять-таки Москва, 70 случаев, Санкт-Петербург, 63. Следом идут Подмосковье, Нижегородская область, Алтайский край.
Да, если по миру смотреть статистику, то по-прежнему больше всего случаев выявляется в Соединенных Штатах, больше 500 000 человек за минувшие сутки. Потом следом идет Франция, больше 320 тысяч, далее Индия, более 270 тысяч, ну и так далее. Ну, кстати, вот по смертям статистика в Европе чуть лучше. Кстати, в США тоже, чем в России.
Кстати говоря, вот что эксперт нам сказал, Крючков, да, что будет вопрос еще касательно госпитализации и койка мест, то есть будут определенным образом освобождать койко-места для более тяжело больных, и, как он сказал, это будет помогать только определенное число времени, то есть у нас какой-то небольшой буфер есть, но затем, как он говорит, все равно нас накроет таким количеством больных, что станет очень острый вопрос, скажем так, свободных койко-местах в больницах. Но мы можем вспомнить самое начало пандемии, и даже речь не только о России. В той же Бельгии огромное количество статей было, что там вынуждены были организовывать койко-места вообще на парковках, на таких под закрытых.
Но в первую волну пандемии во многих странах вот такие стихийные госпитали организовывались и в виде шатров, и на парковках, где это только не происходило, и в Москве, в России это было на ВДНХ, и в Питере в Ленэкспо, то есть свободные площади, огромные ангары перепрофилировались под ковидные госпитали, и обычные больницы, по сути, превращались в
ковидники,
ковидники,
да,
в так называемые, да. Сейчас, я надеюсь, что система здравоохранения уже сделала выводы и подготовилась к этому, и население тоже, в общем-то, надеюсь, сделало выводы, но, тем не менее, почему-то не видим мы таких массовых призывов от медицинских властей идти, например, ревакцинироваться. И также такое ощущение, что не так пристально теперь фиксируют масочный режим, как ранее, хотя в тех же европейских странах его ужесточают и в некоторых вводят специальное ношение даже не двух масок, как это, например, свойственно для стран Латинской Америки, а именно вот таких респираторов специальных типа FFP2.
Также стоит добавить, что накануне президент России Владимир Путин поручил учесть, значит, подобное развитие событий негативное в системе QR-кодов, в числе, значит, его конкретных поручений. Например, прописана также необходимость обеспечения доступности документов о вакцинации от COVID-19 или медотвода от прививки. Но и QR-коды тоже на них необходимо будет обратить, согласно указанию президента, особое внимание, потому что, возможно, эта система станет одной из палочек-выручалочек в случае с новым штаммом COVID-19.
После небольшой паузы продолжим. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может утверждать, что Россия не разместит военные силы на Украине. Такую цитату приводит CNN. Сам Песков впоследствии порекомендовал обращать внимание на контекст сказанного.
Если мы говорим о дословной цитате Пескова, которую, значит, выдержку, вернее, из которой приводит Bloomberg и вырезает ее из интервью CNN, то эта цитата звучит следующим образом. «Мы не будем говорить, что не станем размещать никаких наступательных вооружений на территории Украины». При всем при этом Дмитрий Песков подтвердил позицию Кремля. Россия не нападет на Украину. Обвинения в подготовке провокации на Донбассе, которые звучат из Соединенных Штатов Америки, в частности, ложные. Однако при этом, по словам пресс-секретаря президента России, вызывают опасения, разногласия между Россией и НАТО по вопросам, выдвинутых нашей стороной, предложений гарантий безопасности. Песков в ходе этого интервью лишний раз повторил, что Россия ожидает от НАТО, в частности, гарантий непринятия Украины в блок. Ведь на текущий момент юридическая возможность такая есть, однако Россия считает, что, по словам Дмитрия Пескова, что это необходимый шаг для обеспечения общеевропейской, если даже не мировой, безопасности. Как бы то ни было, речь о военных действиях в случае отказа от вот подобного принятия Украины не идет. Ну и опять-таки после вот всего вышесказанного он отметил, что мы не собираемся говорить, что не будем размещать наступательных вооружений на территории Украины. Данные слова Дмитрия Пескова прокомментировал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. Давайте послушаем.
Там создана мощная группировка, вы видите, уже, да вообще-то половину армии Украина согнала туда. Вы посмотрите, какое гигантское количество танков, пушек и так далее. Там есть все признаки к тому, что Украина намерена силой решить свои вопросы на Донбассе, силой вернуть и Донецкую, и Луганскую область в лоно Украины. Это раз. Во-вторых, мы что, будем сидеть по эту сторону границы, курить бамбук? Да нет. Вот я почему говорю, есть один, лишь один фактор, в котором мы будем вынуждены ввести свои войска на территорию ЛНР, если Украина развернет карательную операцию.
Ну и следует еще отметить, что Песков также отметил позитивные определенные подвижки в понимании между Россией, США и НАТО. Он это обозначил как «между нами есть определенное понимание». Но в целом и в принципе мы можем сказать, что мы находимся на разных, совершенно разных путях. Это нехорошо, и это вызывает опасения. Такие слова приводит Дмитрий Песков, приводит Bloomberg. Но мы напомним, что 14 января США обвинили Россию в подготовке провокации для вторжения на Украину. В частности, выступала представитель Белого дома Псаки с заявлением, что США уже подготовлены 18 возможных пакетов санкций в случае, если Россия начнет какие-либо активные, агрессивные действия в отношении
Украины. Даже не столько санкций, а сколько ответных мер. То есть в этих пакетах могут находиться как и экономические, так и какие-то другие меры.
Ну да, но в случае санкций это скорее уже чуть ли не именно отрицательное такое, потому что да.
Не, но можно ли назвать военное вмешательство санкцией? Может быть, там подготовлен в Белом доме и такой ответ. Мы же не можем знать доподлинно.
Вот это отдельный, кстати говоря, вопрос, потому что нам ведь прогнозировали еще чуть ли не в начале января, в первую неделю января, что вот сейчас, значит, американский эсминец, который вот дрейфовал в Черном море, что сейчас он доплывет до противоположного побережья, тогда уже начнутся активные провокации чуть ли не с обеих сторон, однако пока что все еще тихо. Что насчет возможности военного вмешательства? Пока как-то, кстати говоря, не слышно, ведь и не видно от США подтверждения готовности по-настоящему вставать на сторону Украины в случае возможного конфликта. То есть слова поддержки звучат, да. Возможности, значит, санкций, накладываемых на Россию в случае, если Россия что-то начнет делать, да. А вот слов по типу, что в случае, если Украина подвергнется какому-то ни было агрессивному воздействию извне, мы придем на помощь, вот такого я не слышал ни разу.
Ну, Украина и не в альянсе состоит, пока не входит в военный блок НАТО. А тем временем в ДНР заявляют, что зафиксировали работу средств радиоэлектронной борьбы со стороны вооруженных сил Украины в районе двух населенных пунктов у линии соприкосновения, а в Луганской Народной Республике, самопровозглашенной, заявляют о бронетехнике украинских силовиков, при этом в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения, то есть в жилых районах, не где-то там в полях, в кустах. Так что что-то происходит, какая-то, может быть, подготовка, может быть, просто стандартная передислокация тех сил, которые действуют на линии соприкосновения со стороны вооруженных сил Украины. Сейчас сделаем небольшую паузу и отправимся дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Словаки вышли на митинг в центре Братиславы перед зданием американского посольства. Требования протеста к властям – отказаться от заключения соглашения о военном сотрудничестве республики с Соединенными Штатами.
Причем, если в самой акции протеста принимали участие несколько сотен словаков, активистов, причем не из какого-то конкретного движения, организации или партии, а из различных общественных организаций, с общей критикой вот этого самого соглашения, которое считается выступавшими актом некого подчинения, что ли, документального. В общем, в любом случае считается протестующими, что этот акт не представляет национальные интересы Словакии, то намного интереснее было то, что было слегка позже. Высокопоставленные экс-чиновники словацкие, в частности, экс-премьер Словакии, который занимал свой пост 2018 по 2020 год, Петр Пеллегрини, и ряд других людей, которые вызывали занимали столь же высокие посты, как, например, экс-премьер республики, который был в 1991-1992 годах, Ян Черногорский, написали письмо, значит, на имя властей, вернее, в адрес властей Словакии, с призывом проверить соответствие вот проекта этого соглашения действующему законодательству. Соавторы письма нашли в проекте соглашения более 70 несоответствий с законодательством республики. К письму в итоге присоединились в том числе экс-глава МВД Словакии Владимир Палко, экс-глава Минфина Бригитта Шмегнерова, почетный судья Конституционного суда Ян Дрогонец и другие. Можно ли сегодня говорить о том, что в Европе наблюдается всплеск националистического и протекционистского движения со стороны населения? То есть, что в обществе вот такие идеи, которые, например, продвигаются Марин Ле Пен или партии «Альтернатива для Германии», что они находят в европейском обществе, в европейских нациях отклик, что людей начинает беспокоить суверенитет и национальные интересы их стран, нам прокомментировал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко. Давайте послушаем его.
Нынешние политические руководители в большинстве европейских стран, к сожалению, достаточно безликие и безвольные. И практически они не олицетворяют то, чего от них ожидали их избиратели, то есть большинство политических лидеров европейских стран не выступают защитниками или выразителями своих национальных интересов. И поэтому те протесты, которые мы наблюдаем со стороны населения, это не протесты маргиналов, это естественная реакция населения, которое наблюдает, что страна становится подчиненной внешней силе, но в данном случае пусть это будет американская, и в любом случае это подчинение не отвечает национальным интересам.
Но мы немножечко обратимся к, скажем так, истории конфликта, да, с чего все началось. В прошлое воскресенье партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо потребовала проведения референдума о пребывании войск США в республике. Экс-премьер Словакии и лидер партии «Курс социальной демократии» Роберт Фицо заявил, что проект договора США вступил в противоречие с концепцией суверенитета Словакии. Ну а 5 января Генпрокуратура Словакии отвергла проект соглашения США о военном сотрудничестве. Ну, к чему бы привело, собственно говоря, это соглашение, если оно все-таки будет заключено, вооруженные силы США в случае заключения соглашения между Братиславой и Вашингтоном смогут использовать несколько словацких авиабаз, в частности, располагающихся на западе республики и даже в центральной части страны, например, авиабаза Сліч, а также другие военные объекты в случае необходимости. Однако у словацкой армии тоже будут свои выгоды, она сможет получать американское финансирование. В случае, если документ будет принят, предлагается этот договор заключить сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления.
Через небольшую паузу отправимся к следующим новостям. Боевики, находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность Талибана, применили слезоточивый газ в ходе демонстрации женщин в Кабуле. По данным местных СМИ, группа афганских женщин вышла на улицы столицы на акцию протеста против вводимых талибами ограничений. Участницы демонстрации требовали обеспечить свои законные права.
Надо сказать, что Талибан начал активно вести свою деятельность. Я хотел сказать, что веселиться, но, кажется, здесь все-таки этот термин не очень подходящий. Сразу после прихода к власти, напомню, что американские военнослужащие и представители американских спецслужб, как, например, специальных подразделений ЦРУ, оставили свои военные объекты после соответствующего указа властей США, где, в частности, осталась военная бронетехника, военная экипировка, вооружение, огнестрельное оружие и так далее. В итоге пришедшие туда талибы получили огромное количество подарков бесплатно. Можно сейчас видеть огромное количество фотографий, где боевики Талибана, напомню, запрещенного в России террористической группировки, вооружены штурмовыми винтовками на платформе «Армалайт». Уже на них хорошие качественные бронежилеты минимум третьего класса защиты, приборы ночного видения на шлемах «Обскор», ну и так далее. И после того, как они всем этим экипировались, большая часть страны попала под их контроль. Это им хоть частично, но точно помогло. И после этого началась их, скажем так, внутренняя социальная политика, когда они начали вводить огромное количество ограничений от запрета женщинам появляться в определенных местах до запрета смотреть телевизор. Сейчас уже есть видеокадры, где они разбивают телевизор молотками и заставляют хозяина телевизора, значит, от него открещиваться, потому что это шайтан, ну и так далее. В частности, радикалы ликвидировали существовавшее почти 20 лет Министерство по делам женщин. Вместо него было создано Министерство исламского призыва, повеление благого и запрета предосудительного. Талибы ограничили доступ девочек в школы в большинстве провинций страны, обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, в частности...
Иностранных в том числе.
Да, потом я как раз хотел сказать, потом найти, кажется, что это была корреспондентка CNN, да, которая работала.
Точно не помню.
Ну, но... какого-то, то ли американского точно СМИ или британского. Но
или британского,
да. Британского, да, по-моему, СМИ, которая вела репортаж с улиц, как раз-таки, по-моему, тоже Кабула, в итоге ей предписали надеть хиджаб, что она к следующему выпуску благополучно сделала. Местным телеканалам рекомендовано воздержаться от демонстрации фильмов с участием представительниц слабого пола. Встает вопрос логичный, а можно ли, в принципе, Талибан рассматривать сегодня как некое движение, которое из террористического превращается в, или так скажем, хочет превратиться в политическое. Вот это вообще не становится людьми, с которыми можно пытаться о чем-то общаться на политическом уровне. Нам рассказал об этом почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
На Талибан никогда свою позицию не поменяют. Это глубоко фанатичные люди, но у них отношение именно прилебезным соображением никак не входит в тот реестр нормальных отношений, демократически, как принято во всем мире. Так что Талибан мы не поменяем. Поэтому руководство должно решать, если сохранение наших границ, южных границ в нашем южном подбрюшке, нам это действительно мы сможем проблему решать, то я думаю, что мы можем найти компромисс. Но говорить о том, чтобы признавать Талибан, я думаю, что это не то, что преждевременно, это не принесет нам никакой пользы. И когда-то мне задавали вопрос, когда начали там бежать сирийцы в Афганистан, я сказал, что ИГИЛ никогда не будет воевать с талибами. Кто-то там из экспертов говорит, что нет, теперь начнется война между талибами и игиловцами. Войны этой не будет, они исповедуют одну религию, они исповедуют одну манию. Женщины для них никто, это не люди. И они что это доказывают постоянно? Казни, расстрелы, унижение населения и так далее.
Мы обязаны сказать по закону, что помимо признанного террористической организации Талибана, о котором мы уже сказали, также была упомянута другая террористическая организация, запрещенная в России, Исламское государство, или сокращенно ИГИЛ.
Ну и отметим, что талибы, значит, ранее в ООН заявили, что на сегодняшний день почти 12 миллионов девочек и женщин Афганистана нуждаются, в итоге, в результате действий Талибана, разумеется, в срочной гуманитарной помощи. Отмечается, что им, в частности, требуются продукты питания, медобслуживание, доступ к образованию, возможности для получения средств к существованию и услуги по защите. Ну и, собственно говоря, с чего мы начали, вот это выступление женщин в Кабуле, оно, собственно говоря, и было, ставило целью защиту прав и свобод женщин.
После небольшой паузы идем дальше.
В эфире «Радио Спутник».
Австралийский суд принял решение депортировать теннисиста Новака Джоковича из Австралии. Судья отклонил апелляцию действующего чемпиона открытого чемпионата Австралии, Australian Open, который оспаривал аннулирование своей визы. Решение окончательное не подлежит обжалованию. Власти посчитали неубедительными причины медицинского отвода теннисиста от прививки против коронавируса. Это было обязательным условием для участия. И сербские СМИ сообщают, что Джокович уже вылетел из Мельбурна рейсом в Дубай.
Джоковичу в результате будет 3 года запрещено обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы. О том, как все это произошло, почему последствия именно такое, дал комментарий спортивный, опять-таки, комментатор Дмитрий Калугин. Давайте послушаем.
В воскресенье с утра по московскому времени случилось то, что и должно было случиться. Новак Джокович абсолютно логично и заслуженно схлопотал депортацию из Австралии. Слишком много было лжи в последние дни от первой ракетки мира, несостыковок между тем, что предоставляла суду сторона Джоковича, и тем, что было на самом деле. Например, он заявлял о том, что не путешествовал никуда за последние 14 дней, однако была Испания. Он говорил о том, что сдал положительный ПЦР-тест 16 декабря, однако 17 и 18 у него были общественные мероприятия в Сербии с детишками. На каком-то этапе всей этой истории очень сильно Джокович уже заврался.
К тому же австралийские власти и имели основания подозревать, что Джокович является так называемым антиваксером, потому что еще давно он заявлял о своем осторожном отношении к вакцинам, но с начала пандемии прошло уже почти 2 года, и он на этой позиции не изменил. И вот на этом основании вполне себе могли считать австралийские власти, что он остался на предыдущих позициях. Таким образом, 10-кратный победитель Australian Open и первая ракетка мира не сыграет на этом открытом чемпионате. Вот так вот закончилась эта история. На этом и подошла к концу наша программа «Новостной дайджест» выходного дня.